Глава 11. Маккавеи. Эллинизация. В то время, когда умер Ганнибал, народ древней ханаанской земли, казалось, находился на последней стадии полного забвения и должен был стать не более чем маленьким штрихом в истории человечества. На западе еще существовал Карфаген, но теперь это был просто город с сельскими пригородами, подвластный Риму. На востоке оставался Тир, все еще полный жизни и ведущий торговлю, но покорно подчинявшийся любому монарху, правившему на соседней земле. И был народ, живший в глубинных районах за Тиром, который казался еще более ничтожным. И, конечно же, среди самых ничтожных из всех была, возможно, крошечная Иудея. Как же складывалась жизнь Иудеи в 183 году до нашей эры, в год смерти Ганнибала? Первосвященники древней ветви Задоков, уходящие корнями в эпоху храма, построенного Соломоном, по-прежнему правили в Иерусалиме. В 219 году до нашей эры, когда подходило к концу правления Птолемеев, скончался Ония II, и первосвященником стал Симон II. Последующим поколениям он известен как Симон Праведник, и о нем красноречиво рассказывает 15 глава апокрифической библейской книги «Екклесиаст». В 196 году до нашей эры, примерно в то время, когда Иудея попала под власть селевкидов, первосвященником стал сын Симона Ония III. Его тоже описывают как человека благочестивого и набожного. Территория самой Иудеи свелась к небольшой внутренней области, граничащей с северо-западным берегом Мертвого моря, где Иерусалим был единственным достойным внимания городом, а площадь ее в общей сложности составляла всего лишь около 750 квадратных миль. На севере, где когда-то был Израиль, находилась Самария. И евреи постоянно враждовали с самаритянами, потому что каждый из этих народов считал своих соседей вредными еретиками. К югу от Иудеи жили потомки эдомитян, переселившихся на север на земли, которые когда-то были южной Иудеей, а теперь стали идумеей. Между евреями и идумеями тоже была смертельная вражда. На самом деле евреи жили не только в Иудее. Многие из них заселили Галилею, область, расположенную севернее Самарии. Когда-то она была северной частью Израиля, но ныне в ней проживали столько неевреев, что консервативные и недовольные евреи самой Иудеи стали называть ее Галилеей язычников. Существовала еще и иудейская диаспора, евреи, жившие за пределами земли, завещанной Аврааму. Евреи жили в долине Тигра и Ефрата, в Александрии, в греческих городах Малой Азии и во многих других местах. Однако для всех евреев, где бы они ни находились, Иерусалим и его храм оставались центром их национального самосознания. Во время великих празднеств Иерусалим наполнялся евреями со всего Ближнего Востока, прибывавшими на ритуал жертвоприношения. Развитие иудаизма к этому моменту почти завершилось. Фактически все книги Старого Завета уже были написаны. Тем не менее, иудаизму грозила новая опасность. Древнее ханаанское идолопоклонство ушло в прошлое, но появилось новое и более привлекательное. Со времен Александра греки проникли во все средиземноморские страны, и куда бы они ни приходили, они приносили с собой греческую культуру. К тому же они были людьми городскими и повсюду основывали города. При Птолемеях проникновение греков в Иудею и соседние с ней области шло медленно, но во времена правления греческих верноподданных селевкидов этот процесс ускорился. и те, кто не был греками или эллинами, как называли себя греки, по национальности, быстро заимствовали греческую культуру. Даже грубые римляне на Западе ощутили силу эллинизации. Сципион, победивший Ганнибала, был первым из тех, кто принял греческие обычаи. Евреи не обладали иммунитетом. Многие из них, жившие не только в греческих городах вдали от Иерусалима, но и в Иудее, перенимали греческий образ жизни и лишь на словах признавали более древние и менее утонченные взгляды иудаизма. Однако другие евреи, особенно в самой Иудее, оставались верными старым обычаям и питали отвращение к греческим представлениям. Арена для раздора между двумя этими разновидностями иудаизма была подготовлена, но в 183 году до н.э., возможно, никто из современников не мог предвидеть, что эта борьба каким-то образом скажется на развитии событий за пределами Иудеи. Предположение, что эта борьба закончится мировым потрясением и определит характер религий, которые в будущем станут господствующими на земле, казалось невероятной. Тем не менее, это произошло. Но процесс шел так медленно, что столетиями никто не замечал, что происходит нечто важное. Все началось с неудач Антиоха III. Огромная дань, которую он согласился выплатить римлянам после своего поражения, превышала запасы казны. Чтобы добыть деньги, ему приходилось вымогать их у богатых храмов своей страны. И когда в 187 году до н.э. он попытался забрать золото у одного из таких храмов в далекой провинции, его убили взбунтовавшиеся крестьяне. Трон перешел к его сыну, Селевку IV, который обнаружил, что царство селевкидов ослаблено поражением и грабежами, и дальние восточные провинции, которые так усердно возвращал Антиох III, стали снова откалываться от него, на этот раз надолго. Селевк IV старался править спокойно, так как стране требовалось время на оздоровление. Но он тоже нуждался в деньгах, и одним из очевидных источников средств был Иерусалимский храм. Селевк послал своего чиновника по имени Илиадор разузнать, что можно сделать. История о том, что за этим последовало, рассказывается в искаженном виде в апокрифической второй книге Маккавеев. Вполне возможно, что дело было так. Первосвященнику Онии III удалось заключить с Илиадором сделку. Он дал Илиадору щедрую взятку, откупившись от этой мелкой сошки малым, чтобы не отдавать его хозяину все. Илиадор понимал, что если об этом узнают, ему не сносить головы, поэтому в 175 году до н.э. он организовал убийство Селевка IV. Но у Селевка IV был младший брат Антиох, родившийся в Афинах и которого после отцовского поражения забрали в Рим в качестве заложника. Там с младшим Антиохом хорошо обращались, и он преисполнился восхищением к Риму. К тому же, вероятно, гордясь, что родился в Афинах, он был поклонником греческой культуры. Узнав про убийство старшего брата, Антиох покинул Рим и отправился в Антиохию. Когда он прибыл туда, ему не составило особого труда захватить власть и начать править своим царством под именем Антиох IV. Антиох IV оказался человеком способным, мечтавшим восстановить могущество империи селевкидов, которого она лишилась в результате победы римлян. Для этого, старая песня, ему нужны были деньги. Одним из источников необходимых средств по-прежнему был Иерусалимский храм. Оний III, представлявший более консервативную ветвь иудаизма, все еще был первосвященником, и Антиох IV смотрел на него с неприязнью. Может быть, причина крылась в том, что Ония упорно отказывался поделиться богатством храма, или в том, что до Антиоха дошли слухи о его сделке с Элеодором. Кроме того, Антиох вполне возможно считал, что царство станет сильнее, если весь его народ будет объединен эллинистической культурой, и упорная приверженность Онии III консервативному иудаизму могла его раздражать. Как бы то ни было, когда брат Онии Иисус пришел к Антиоху с предложением сделки, Антиох согласился. Предложение состояло в том, что Антиох назначит Иисуса первосвященником вместо брата. Тогда Иисус выдаст ему значительную сумму из фондов храма. Кроме того, Иисус сыграл на известных всем пристрастиях Антиоха ко всему греческому и предложил ему поддержку в эллинизации евреев. Чтобы доказать свою искренность в этом деле, он изменил свое древнееврейское имя Иисус на греческое Ясон. Антиох согласился на эту сделку. Онию III посадили под домашний арест в Антиохии, а Иисус Ясон стал первосвященником. Антиох получил деньги, а Иисус Ясон основал в Иерусалиме гимназию. В этой гимназии юноши могли упражняться на греческий манер в обнаженном виде, и гонявшиеся за модой молодые евреи повалили в нее толпой. А Иисус Ясон, осуществлявший финансовый контроль гимназии, получал громадные прибыли. Консервативные евреи пришли в ужас от ареста Онии III и опустошения казны, но больше всего их шокировала гимназия. Не только публичная нагота вызывала у них омерзение, но и пожелавшие ходить в гимназию еврейские юноши, которые зачастую использовали искусственную крайнюю плоть, чтобы не афишировать тот факт, что они прошли обряд обрезания, отвергая таким образом знак принадлежности к иудаизму. Но Иисус Ясон показал пример другим. Его кузен по имени Ония, принявший греческое имя Минелай, предложил Антиоху еще большую взятку, если тот сделает его первосвященником. В 172 году до нашей эры Антиох оказал ему эту услугу, и в последующие годы и храм, и народ усердно грабили. Когда хищения Онии Менелая вскрылись, старый Ония III, которого все консервативные евреи считали единственным законным первосвященником, имел мужество предать все это огласке, а затем принял сан в греческом храме в пригороде Антиохии. Но Ония Менелай, видимо, убедил местного селевкидского начальника, возможно, взятками, заставить Онию III отказаться от сана, поклявшись, что обеспечит ему безопасность. Как только Ония III вышел из храма, он его убил. Это произошло в 170 году до нашей эры. В Иудее пролегла пропасть между фракциями, поддерживавшими того или другого первосвященника. Но Антиох IV не обращал на это внимания. Эллинизация страны, казалось, идет успешно, и он получал необходимые ему деньги из Иерусалимского храма и других источников. Теперь он мог купить оружие, заплатить солдатам и приступить к возвращению владений селевкидов. Начать он собирался с завоевания Египта, в котором тогда правил Птолемей VI, человек приятный, но абсолютно некомпетентный. С этим у Антиоха IV трудностей не возникло. Он был хорошим полководцем и имел хорошую армию. Преодолев незначительное сопротивление войск Птолемея, он вошел в Мемфис, древнюю столицу египтян, и в 170 году до нашей эры объявил себя царем Египта. Затем он повел свою армию в столицу Птолемеев Александрию и в 169 году до нашей эры начал ее осаду. Но во время осады до Антиоха дошли сведения, что в его отсутствие Иисус Ясон попытался силой отнять первосвященство у Онии Менелая. Иерусалим оказался в состоянии гражданской войны, и армия селевкидов, находившаяся почти в 350 милях к западу от своих границ, не устоит, если нависнет угроза над ее коммуникациями. Разъяренный Антиох IV поспешил обратно в Иудею и покарал недисциплинированных евреев тем, что, заняв город, вошел во главе вооруженных воинов в храм и забрал все ценности, какие только смог найти. На какое-то время Иерусалим стал тихим и спокойным. Затем, в 168 году до нашей эры, Антиох вернулся в Египет, где, как и прежде, не встретил особых препятствий и снова приступил к осаде Александрии. Но к этому времени Птолемеи обратились за помощью к Риму, и он сразу же ответил на их призыв. За стенами Александрии с Антиохом вступил в переговоры римский посол. Антиох узнал в нем старого товарища и подошел поприветствовать его. Но старый товарищ был теперь официальным посланником Рима и должен был сказать Антиоху только одно: либо Антиох покидает Египет, либо вступает в войну с Римом. Пораженный Антиох IV просит дать время на раздумье. Римлянин чертит круг на земле вокруг Антиоха и говорит: «Решай, пока выходишь из круга». Антиох не осмелился воевать с Римом, хотя с ним была вся его армия, и он победоносно прошел весь Египет, полагая, что возьмет Александрию. Ему пришлось отступить перед одним единственным невооруженным римлянином. Мало найдется в истории примеров унизительного положения, столь же драматичных, как этот. Можно себе представить злость и разочарование Антиоха, когда он отступил, его жажду отыграться на чем-нибудь или на ком-нибудь. Видимо, до него дошли новости о ликовании евреев по поводу его нынешнего положения, что было вполне вероятно, если учесть те неприятности, которые он им доставил манипуляциями с саном первосвященника и разграблением храма. Во всяком случае, Антиох IV решил, что если римляне смогли его унизить, то евреям это не удастся. Возвратившись в 168 году до нашей эры в Антиохию, он постановил покончить с иудаизмом в целом. Пусть евреи станут греками и верными подданными. Это не казалось ему, возможно, сложной задачей. Люди, подобные Иисусу, Ясону и Онии Менелаю, были бы только счастливы стать греками, а они имели власть над значительными группами евреев. В итоге Антиох приказал, чтобы Иерусалимский храм стал греческим, и в нем установили статую Зевса, с которым отождествлялся Яхве. А на алтарь приносили жертвы в соответствии с греческим ритуалом. Более того, копии священных еврейских книг должны были быть уничтожены. С еврейскими правилами приема пищи покончено, отменена священная суббота и запрещено обрезание. Тех евреев, которые примут эллинизацию, оставят в покое, как верно подданных Антиоха. Впервые в истории начались преследования по религиозному, а не по национальному признаку.